Итак, статья, 86-я статья из Шаматии «Построили нищие города» в брошюре 82-я страница и 591-я страница из книги Труды Бааля Сулама. Говорится, что и построили в Египте нищие города для фараона Питом и Рамсес. Но почему же? В другом месте сказано, что это были великолепные города. Ведь нищета означает бедность и убогость. А к тому же еще и опасность. Нищие опасные — это однокоренные слова. И еще непонятно, когда спрашивает про отец Авраам, Творца: «А где уверенность в том, что унаследуют мои потомки великую землю?» И что же ответил ему на это Творец? Он сказал Аврааму: «Знай, что потомки твои в изгнании страдать от рабства и будут подвергаться унижениям 400 лет».
Надо пытаться сразу же переводить каждое слово, что это означает в желании, и не более того, изменение в желании. И Авраам... Все эти понятия. Еще раз
сначала. Говорится, что построили в Египте нищие города для фараона Питом и Рамсес. Но почему же тогда? В другом месте сказано, что это были великолепные города.
Хорошее состояние.
Ведь нищета означает бедность и убогость, а к тому же еще и опасность. И еще непонятно, когда спрашивает про отец Авраам Творца, где уверенность в том, что унаследуют мои предки великую землю? И что же ответил ему на это Творец? Сказал он Аврааму: «Знай, что будут потомки твои в изгнании страдать от рабства и подвергаться унижениям 400 лет». И как понять это? Ведь Авраам хотел уверенности за будущее своих детей, а Творец не обещал ему для них ничего, кроме изгнания. Однако Авраам будто бы успокоился таким ответом. А ведь мы видим, что когда Авраам спорил с Творцом о жителях Содома, долго длился этот спор, и каждый раз он возражал. «А может быть, — говорил он, — здесь же, когда Творец сказал, что будут его потомки в изгнании, он тут же удовлетворился ответом, и не было у него никаких возражений, а может быть, а принял это как обещание о наследовании земли. И надо понять этот ответ. А также, почему сказано, что Зоар пишет, что фараон приблизил к Творцу? Как это возможно, чтобы окончательный грешник, фараон, пожелал сблизить человека с Творцом? Сказано мудрецами, что в будущем, в конце исправления всего творения, Творец приведет злое начало человека, Йецер ара, и зарежет его на глазах у праведников и грешников. Праведникам кажется, что злое начало человека большим и сильным, как великая гора, а грешникам видится оно как тонкая нить. И одни плачут, и другие плачут. Праведники восклицают: «Как же мы смогли покорить такую высокую гору?» А грешники плачут и восклицают: «Как же мы не смогли преодолеть столь тонкую нить?» И сказанное вызывает одни сплошные вопросы. Первое. Если уже зарезано злое начало человека, откуда еще существуют грешники? Второе. Почему плачут праведники? Ведь наоборот, они должны были радоваться. Третье. Как могут одновременно существовать два таких противоположных мнения о злом начале человека от огромной горы до тонкой нити, если речь идет о состоянии полного исправления злого начала человека, когда правда становится ясна каждому. Сказано, что злое начало человека вначале представляется как тонкая паутинная нить, а затем как толстая оглобля. Как сказано, «Горе вам, влекущие грех веревками лжи и вину словно оглоблями тележными». Необходимо знать, что духовная работа, данная нам Творцом, строится на принципе веры выше знания. И это вовсе не потому, что мы не способны на большее и вынуждены принимать все на веру. Хотя этот принцип кажется нам унизительным и нестоящим, и человек надеется, что когда-нибудь сможет освободиться от этого ярма, называемое «вера выше знания». На самом же деле, это очень высокая и важная духовная ступень и бесконечно возвышенная. Нам же она кажется низкой лишь в силу нашего эгоизма. Эгоистическое желание состоит из «рош» и «гуф», где «рош» — голова, означает знание, а «гуф» — тело — это получение. Поэтому все, что противоречит знанию, ощущается нами как низменное и животное.
Желание получать устроено таким образом, что оно воспринимает только в границах, и поэтому само ограничено, и то, что способно включить в себя, тоже ограничено. Оно не может больше, чем то, что мы сейчас воспринимаем, тогда как вера выше знания, это так называется. Это иное средство для восприятия реальности и неограниченное средство, где не воспринимают по тем границам, которые создают, но как раз в антиграницах, которые создаются, насколько человек может быть выходящим из границ, что и называется отдачей, именно в таком виде мы ощущаем реальность. Невозможно это понять, но отсюда, насколько мы ограничены и будем ограничены в желании получать, а развитие может быть только в желании отдавать.
Отсюда понятен вопрос Авраама Творцу. Где уверенность в том, что потомки мои обретут святую землю? Ведь как смогут они принять веру, если это против их знания? И кто в силах идти выше знания? И как же тогда получат они свет веры, от которого лишь и зависит достижение духовного совершенства? И на это ответил ему Творец: «Знай, что будут потомки твои в изгнании». То есть, Творец объясняет Аврааму, что он уже заранее приготовил клипу, нечистую силу, подлое и злое начало человека, фараона, царя египетского. И слово «фарао», «фараон», «паро», состоит из тех же букв, что и затылок, «оров», а Египет, Мицраим, можно прочесть как «Мецар-Ям», «морской перешеек». Как пишет Ари в книге «Врата намерений», в главе о празднике Песах, что фараон присасывается к человеку, к его затылку, и высасывает себе все благо, которое нисходит свыше к человеку, тем, что задает вопрос: «Кто ты, кто такой Творец, что я должен слушать его голоса?»
Это значит, что желание получать из просто желания получать превращается в злое начало, когда человек раскрывает в нем все больше и больше зла, как мы видим сегодня в нашем мире, пока человек не становится готовым получить исправление, называемое свет Хасадим. Готов, что даже желание получать его будет ради отдачи. И раскрытие зла в желании получать, таким образом подготавливает человеку к согласию исправления в отдаче.
Человек слышит этот вопрос в себе как свой. И как только слышит его в себе, немедленно оказывается во власти фараона. О чем сказано «не поклоняйся чужим богам». Но лишь одним этим обращением, одним этим вопросом мы тут же приступаем запрет «не поклоняйтесь». Эгоистические желания человека, называемые фараоном, желают высосать свет из желанной желания отдачи. И потому сказано, что фараон приблизил сынов Израиля к Творцу. Но как это возможно, чтобы нечистые силы помогли обрести святость? Ведь они должны были отдалять человека от Творца. И объясняет книга Зоар, что именно так творится скрытое преступление, словно удар змея, который тут же прячет голову в своем теле. Ведь это тайное преступление, в котором заключена сила змея, жалящего людей и приносящего смерть в мир, пока еще пребывает в полной силе, и невозможно отвратить его. Это словно змей, который кусает человека и тотчас прячет голову в свое тело, и убить его тогда невозможно.
Но можно в соответствии с этим понять, что желание получать является помощью от противного, когда которая создана с самого начала для того, чтобы превратиться в добро.
И еще написано в Зоаре, что порой змей пригибает голову и ударяет своим хвостом. То есть он позволяет человеку принять на себя бремя веры, которое называется верой выше знания, что означает пригибанием головы. Но при этом ударяет хвостом. Хвост означает итог в конце. То есть он пригибает голову только для того, чтобы затем получить все ради своего наслаждения. Сначала он дает человеку разрешение принять на себя веру, но лишь для того, чтобы потом забрать все в свою власть. Ведь клипа знает, что нет иного способа получить свет, кроме как только за счет святости. В этом и заключается смысл сказанного, что фараон приблизил сынов Израиля, желающих духовно возвыситься, к Творцу, чтобы затем забрать у них все в свое владение. И об этом пишет Ари, что фараон перехватил весь высший свет, нисходящий к низшим, и забирал все для собственного наслаждения. Он высасывал все из горла, называемое начало тела, и забрал все в свое получение. И в этом смысл слов «и построили нищие города», которые были нищими именно для Израиля. Ведь сколько бы они ни строили и прилагали усилий в изгнании, все забрал себе фараон. И оставался народ Израиля нищим. Есть второй смысл в слове «нищий», как слово «опасность». Ведь ощутили они себя в большой опасности, что могут остаться в таком состоянии на всю свою жизнь. Но для фараона работа Израиля была плодотворной, как сказано, что города Питом и Рамсес были очень красивы и великолепны. Поэтому сказано, что построили они нищие города для Израиля, а для фараона — прекрасные города Питом и Рамсес, потому что все, что заработано Израилем, падало в нечистые силы, к клипот, и Израиль не видел ничего хорошего от своей работы. И когда увеличивали сыны Израиля свои усилия в святости, в вере и отдаче, то появлялось у них как следствие их усилий духовное. Но как только падали до знания и получения, так сразу же попадали во власть нечистых желаний фараона. И тогда они пришли к окончательному решению, что рабство должно быть только в виде веры выше знания и отдачи. Но видели они, что нет у них сил, чтобы самостоятельно выйти из-под власти фараона. Поэтому сказано, и вскричали сыны Израиля от этой работы, ведь испугались, что могут остаться в изгнании навечно. И тогда услышан был их голос Творцом, и потому удостоились выйти из изгнания. Но прежде чем увидели, что находятся во власти клипот, нечистых желаний, и стало им больно и страшно, что могут остаться там навсегда, не было у них нужды обращаться к Творцу, чтобы помог он им выйти из эгоизма. Ведь не ощущали вред, который приносят им эти эгоистические желания, мешающие им слиться с Творцом. А иначе человеку важнее работа в виде знания и получения, тогда как работа в виде веры и отдачи кажется ему низкой и неуважаемой. И потому предпочитает человек знание и получение, к которому обязывает человека его земной разум. Поэтому Творец уготовил сынам Израиля изгнание, чтобы почувствовали, что у них нет никакого продвижения к Творцу, и вся их работа поглощается нечистыми желаниями, называемыми Египет. И тогда увидели, что у них нет иного пути, как только принять на себя эту низкую и неуважаемую в их глазах работу, называемую «вера выше знания», и стремиться к отдаче. А иначе они останутся во власти нечистой силы навсегда. Получается, что приняли они веру, поскольку видели, что нет иного пути. И только потому и согласились на эту унизительную работу. И называется это работой, зависящей от результата. Потому что приняли эту работу лишь для того, чтобы не упасть во власть клипот. Но если бы исчезла эта причина, то исчезла бы, конечно, и потребность в такой работе. То есть, если бы исчезло злое начало, которое постоянно поставляет нечистые мысли, от которых они падают во власть нечистых сил, нарушая запрет поклоняться чужим богам, то не было бы необходимости в этой унизительной для них работе. Отсюда поймем сказанное мудрецами.
Пока что понятно. Ладно, продолжай. Что?
Непонятно только одно. Мне игра власти злого начала и желание получать и желание отдавать, видится, что я больше отождествляю себя с игроком, у которого было бы и то, и другое. Он рассказывает о чем-то работающем. Все равно злое начало приготовило какое-то упражнение, которое все равно овладеет всеми келим. То есть могло бы быть отождествление с добрым началом, но на самом деле отождествляешься со злым началом.
Над ими обоими это человек.
Как можно удержаться в нем, именно держаться за него?
Я могу находиться над своим началом, неважно, злым или хорошим, только когда я себя отождествляю с окружением и смотрю на себя со стороны из него, из этого окружения. Если ты говоришь о третьем лице, только так. Ну, продолжай.
И отсюда поймем сказанное мудрецами, злое начало, эгоизм человека вначале подобно тонкой паутине, а в конце становится будто оглобли телеги. Известно, известно, что прегрешить можно по принуждению, по ошибке и по злому умыслу. Эгоистическое желание получить наслаждение изначально находится в человеке и поэтому определяется как принуждение, потому что не в силах человек аннулировать его, а потому считается не преступлением, неприступным грехом, хет, а невольным прегрешением, авон. Ведь человек поневоле вынужден выполнять указания этого желания в себе. Как сказано, горе вам, влекущий невольный грех веревками лжи. Невозможно оттолкнуть от себя это желание или возненавидеть его, потому что человек не ощущает его как преступление. Но из-за этого небольшого прегрешения затем вырастает преступный грех весом в тележные оглобли.
Это значит, что вначале есть неизвестно что, хорошо, плохо, желание. Затем это желание начинает в соответствии с развитием человека делиться на добро и зло. Затем в соответствии с развитием человека между добром и злом начинает раскрываться или выстраиваться целая система взаимосвязи между ними. Да.
Из этого эгоистического желания рождаются затем клипот, подобное системе чистых миров. Их сказано, одно против другого создал Творец, откуда и происходит злое начало человека. То есть все рождается из желания, подобно тонкой нити. А поскольку уже раскрылось, что это грех, то становится понятно, как необходимо стеречь себя от тонкой нити эгоизма.
Это значит, от этой системы, которую раскрывает человек между добром и злом, система взаимоотношений, путаницы, связи, там многочисленное количество связей между этими двумя линиями, получается, затем он выстраивает Рош и Гув, делит Рош и Гув между добром и злом и так далее. То есть таким образом выстраивается от того, как человек хочет раскрыть, насколько он готов буквально раскрыть связи. Скажем, те же самые Питом и Рамсес, в отношении святости это плохо, в отношении клипы хорошо и так далее. Система раскрывается, можно сказать, что она выстраивается, но она, по сути дела, выстраивается, раскрывается как система, когда человек раскрывает ее из одной точки, когда он начинает развиваться в своем мировоззрении, начинает раскрывать это извне, в наших состояниях эта группа, и видит себя со стороны, тогда все более объективно начинает выяснять свою внутреннюю систему, и таким образом из точки становится, образуется злое начало и доброе начало, как две системы, затем выстраивается третья линия, когда он уже начинает относиться к этому и определять, как он управляет ею и так далее. То есть это становится его инструментарием, тренажером.
И тогда они понимают, что если желают войти в духовное, нет иного пути, как принять на себя унижающую работу в вере и отдаче. Иначе же видят, что останутся под властью фараона, царя египетского. Получается, что в изгнании есть польза. Ведь в нем ощутили, что эгоистическое желание является грехом. И потому решили, что нет иного пути, как приложить все усилия, чтобы достичь желания к отдаче. Поэтому ответил Творец Аврааму на вопрос, как можно быть уверенным, что его потомки унаследуют святую землю, зная, что будут твои потомки в изгнании, страдать будут и подвергнуться унижению. Ведь именно в изгнании раскроется им, что даже тонкая нить эгоизма — это уже грех, и тогда примут на себя истинную работу, чтобы удалить себя от греха. И об этом сказал Раби Иуда, что в будущем исчезнет смерть навеки, поскольку Творец забьет злое начало, и не останется от него больше, чем на толщину волоса, что не ощущается как грех. Ведь тонкий волос не заметен глазу. Но все равно остаются и грешники, и праведники. И все тогда желают слиться с Творцом. Но грешники еще не исправили нечистое желание толщиной волос, оставшееся в них со времени, когда ощущалось, что все злое начало человека. А потом была возможность почувствовать его как грех. А сейчас, когда злое начало осталось лишь величиной в волос, уже нет у грешников причины исправить это эгоистическое желание на альтруистическое, потому что нечистое желание толщиной в волос не ощущается как нечистое. Однако же не могут слиться с Творцом из-за различия свойств. Ведь сказано, не могу я находиться вместе с эгоизмом.
Все здесь зависит от света, насколько он светит. Конечно же, это не зависит от желания получать. Все время желание получать находится в законченной системе бесконечности, но насколько раскрывается свет, настолько мы видим желание получать хорошее, но плохое, это оглобли телеги или паутина тонкая. И таким образом мы можем определить, что оно и что такое, и насколько мы можем выдержать его или нет. И если желание получать, которое было вдруг таким ясным и большим, вдруг с помощью света кажется тонкой паутиной, невозможно работать с ним. Оно не мешает, и поэтому невозможно его исправить. Невозможно попросить исправления, чтобы произошло с ним, и требовать его.
И исправление их в том, чтобы быть прахом у ног праведников. Поскольку злое начало аннулировано, то нет у праведников причины идти веры выше знания. А если нет причины, то кто может принудить их? И сейчас праведники видят, что грешники остались с эгоизмом толщиной в волос и не исправили его, пока еще существовало злое начало человека, и еще можно было его исправить. И ведь все злое желание было раскрыто и ощущалось грехом, в то время как теперь грех уже не ощущается, став незаметным, словно волос. И потому, как нет ощущения греха, то нет и возможности его исправить. Но также и нет возможности слиться с Творцом.
Место имеется в виду хисарон, потребность к слиянию. Потребность, что он там говорит? Нет места для исправления, то есть потребности в исправлении, потребности в слиянии.
Потому что, но также нет возможности слиться с Творцом, потому что различие свойств осталось. Все исправление грешников состоит в том, что пойдут по ним праведники. Ведь когда видно, что уже нечего бояться системы клипот и убито злое начало человека, то зачем же им работать в вере выше знания? Но видят, что грешники не в состоянии достичь слияния с Творцом, не имея на то причины. Ведь зло стало неразличимым. Однако оно вместе с тем мешает слиянию, внося отличие свойств. И поэтому, видя это, праведники понимают, насколько было хорошо, когда у них была причина работать на отдачу, хотя казалось им, будто работают в отдаче лишь потому, что существует зло. Сейчас же они видят, что мешающий им грех был им тогда во благо. И на самом деле, главный смысл в самой этой работе, а не в том, что работали из-за страха попасть во власть нечистых клипот. И как доказательство видят, что грешники, которые не исправили зло толщиной в волос, остаются снаружи, ведь у них нет теперь возможности достичь слияния с Творцом.
Получается, что праведники получают силы идти вперед от грешников, которые становятся прахом под их ногами и движутся благодаря им, оставшемуся в них греху. И тогда раскрывается им, что сама эта работа важна, а не вынуждена, как им казалось прежде, когда присутствовало в них злое начало. А сейчас они видят, что и без злого начала стоит работать в вере и отдаче. И потому сказано, и эти плачут, и другие плачут. Известно, что плач — это малое состояние, катнут, то есть вак. Есть разделение между гар и вак. Ведь свет катнута вак светит из прошлого, то есть получают они жизненные силы и свет из пережитого им в прошлом, тогда как свет гар светит в настоящем, совершая зивук. И потому плакали мудрецы, говоря: «Как же сумели мы преодолеть такую высокую гору? Ведь сейчас они видят, что было бы до уничтожения злого начала, когда власть его была огромной, как сказано, одно напротив другого создал Творец. И Творец проявил к ним большое милосердие, дав им силу победить в войне против эгоистического начала. И сейчас веселятся они и радуются чуду, случившемуся с ними тогда, то есть в прошлом, что означает свет катнута, мохин де катнут. Грешники же плачут потому, что у них нет теперь возможности слиться с Творцом, хотя и видят они, что их злое начало как тонкий волосок. Но поскольку нет сейчас злого начала, то нет у них и способа обратиться кли получения в отдачу. Видят только, что остались снаружи, и поэтому плачут. А исправление их в том, чтобы стать прахом под ногами праведников. Ведь видят праведники, что хотя и нет сейчас злого начала, все равно не могут удостоиться грешники слияния. И тогда говорят праведники: «Мы думали, что должны идти путем отдачи только из-за злого начала. Но сейчас видим, что это настоящая кли, и даже если бы не было злого начала, все равно такой путь — это истина. И путь веры — путь чудесный». И из этого пойми, почему остались грешники после уничтожения злого начала. А все потому, что должны были стать прахом под ногами праведников. И если бы не осталось грешников, то кто бы раскрыл ту великую истину, что путь веры не означает любовь, зависимую от вознаграждения. То есть не из страха злого начала нужно было идти путем веры, а из-за любви, не зависящей от награды. И хотя уже нет больше злого начала, все равно лишь одной верой можно удостоиться слияния с Творцом. И еще слышал я однажды, почему нужна нам именно вера, только из-за живущей в нас гордыни, не дающей нам принять веру. И хотя вера — это высокое и прекрасное свойство, значимость и высшее предназначение которого недоступно для понимания низших, но только в силу заключенной в нас гордыни, то есть эгоистического желания, нам представляется, что это низменное и животное действие. А в другой раз я слышал, когда мы видим, что не желаем принять веру, мы падаем с нашей ступени. И раз за разом мы поднимаемся и падаем, пока не решим в сердце, что нет другого средства, кроме как принять веру. И весь этот путь был лишь ради того, чтобы обрести веру. И об этом и написано. И построили нищие города для Израиля фараона. Мы находимся в той же системе Эн-Соф, бесконечности, которая скрылась от точки, сущей из ничего. И это называется снисхождением миров. А затем раскрывается. Постепенно. То есть одно за другим. Шаг за шагом. И когда она раскрывается, раскрывается новая точка осознания, называемая человек, Адам. Эта точка познает себя, что она состоит из множества противоположных и рассеянных частей, хотя она на самом деле одна точка. Это как в нашем глазу. Допустим, есть множество окончаний нервных окончаний, когда каждый из которых воспринимает нечто, а потом все восполняется в полную картину. Так и мы. И поэтому каждый не видит никакой картины, поскольку воспринимает только небольшую искру, частицу общей духовной картины, которая выглядит ему этим миром. В соединении, как соединяются нервные окончания в глазу, проявляется полная картина. Можно представить это по-другому. Представить так, что когда высший свет скрыт, он постепенно влияет на решимот. И когда происходит снисхождение в наш мир, оно происходит в обратную сторону, назад, и тогда происходит выход решимот и соответствующее продвижение. И все они проходят реализацию. И с помощью этой реализации проявляется дополнительное ощущение, называемое Адам, человек, нечто самостоятельное. Самостоятельное в той мере, в которой определяет в этом развитии решимот свое отождествление себя с ними. Не получается мне сказать просто. Решимот выходит с темпом снизу вверх. Начинают реализовываться исключительно с таким темпом, чтобы итог их развития относительно человека реализовывался бы именно человеком. А если мы неправильно реализуем, то есть не находим, то есть не связываем в себе наше развитие со всей системой и Творца, Творцом, и это причина, этому, то решимот перестают развиваться дальше, они останавливаются. И эта остановка ощущается в нас как тьма все больше собирающаяся, пока это не помогает нам правильно их разрешить. И тогда мы приходим к практической реализации следующего решимо. То есть у человека основная его роль в том, что в тот момент, когда он правильно определяет необходимость, причину, процесс, цель решимо, которое сейчас в нем находится, или же он находится в нем, в этом решимо, так правильно сказать, то правильным определением начала, середины, завершения творения, то есть причины, результаты всего процесса, когда человек связывает все с одной силой, с одним желанием, с добрым и несущим добро, этим человек ускоряет выход решимот, развитие решимот. Если нет, то это остановка, задержка в решимот со времени осознания каждого из решимот, скажем так, начинает представлять из себя хиссарон, боль, проблемы. И эти проблемы, они в целях, по сути, помочь правильно реализовать решимот. Вы сегодня уже сыты Торой. Тяжело говорить. Не во что, чтобы это упало. Просто ни одного слова. Ладно, задавайте вопросы, может быть. Сделайте одолжение. Коля, чудно.
Если вы сказали, что вся система работает на исправление, вообще вся система создана так, что все идет к исправлению, к раскрытию Творца.
Система даже и не идет к исправлению, система просто раскрывается постепенно. То есть постепенно означает пошагово. Она раскрывает, все раскрывает, раскрывает себя саму. Нет обновления, нет нового под солнцем, то, что называется. И только раскрытие уже существующего. Тебе раскрывается все больше и больше и больше. Постепенно. Еще раз, что это значит? То есть решимо в тебе пробуждает тебя видеть все больше и больше той ситуации, в которой ты находишься. Ты сейчас находишься в Эн-Соф, бесконечности, но видишь его из своего решимот, настолько, насколько ты задействован в нем. И тогда ты видишь определенный вид реальности. Ты хочешь увидеть больше, если ты правильно воспринимаешь нынешнюю реальность, ты переходишь на следующий этап.
Да. Если все таким образом работает, то не может быть, что Творец уничтожает весь мир?
Нет, унижать нет. Уничтожить нет. Он пообещал после первого потопа больше этого не делать. Успокойся. Этот мир не исчезнет.
В чем смысл? Грешников. Кроме моей точки, каков смысл того, что я начинаю ускорять время? Все и так он все выстраивает. Зачем?
Это принципиальный вопрос. По сути, человек правильно и истинно раскрывающий реальность, он видит, что все замечательно. У него нет никакой необходимости делать хоть какой-то шаг вперед, кроме доставить удовлетворение Творцу. Но у него нет никакой необходимости в этом. И тогда он кричит: «Спасите!» Почему у меня нет хиссарона отдавать тебе? Почему ты ушел?
Это понятно.
Ну и хорошо. Да, нет.
Так что, как возможно знать сейчас уже, что путь веры — это хороший путь, а не в соответствии с развитием решимот? когда это станет понятным.
А почему понятно, что это будет?
Когда это придет, станет понятно, да, как он пишет, в будущем станет понятно, благодаря вере.
После того, как ты проходишь все эти ступени, тебе становится понятным.
Но в чем смысл знать тогда? Вопрос, как сейчас это узнать?
Про потом ты скажешь.
Поэтому я и спрашиваю, как знать об этом теперь?
То есть вопрос, как я сегодня могу достичь желания, которого во мне совершенно нет, так?
Да.
Связывайся с другими.
Другие, вы сказали, все спят и присытились Торой.
Но тебе не нужно из них вытаскивать желание. Тебе нужно вынести желание между вами, из того, что находится между вами. Если ты относишься к желанию, которое находится в каждом из них, там нечего видеть, кроме животного. Действительно хотят спать и гулять, и все, что хотят. И это в каждом. А если ты хочешь раскрыть желание, которое находится между вами, в связях между вами, ты хочешь раскрыть сеть, связи между людьми, то, что и называется Адам. Человек. Это уже нечто другое. Все зависит от того, что ты собираешься раскрывать. Товарищи или связь между ними? Если мы обращаем внимание на связь между людьми и то, как раскрыть эту связь, правильно, на сегодня, как мы можем улучшить ее, чтобы она была выше моего индивидуального эгоизма. Тогда у меня уже есть все. Я смотрю на них, они хотят разные материальные вещи. Я не собираюсь предоставлять им все это материальное просто так. Но если я сам собираюсь построить с ними сеть отдачи, то даже материальные их вещи я строю здесь сеть или раскрываю эту сеть. Сеть связи, в которой я задействую формы своей отдачи. Меня не волнует, что они хотят, материальное или духовное. Меня волнует, что этим я собираюсь раскрыть сеть связи, сеть отношений между мной и ними. И эта сеть, она существует в творении. И только я не могу ее отыскать. Если я начну относиться к ним именно так, то тогда я смогу продвигаться навстречу этой скрытой сети. И эта сеть называется Элоким, Творец. Она называется высшей силой, которая связывает нас между нами. Так как же я ее раскрываю? Если я правильно понимаю, духовную силу, духовную сеть, то она должна отдать каждому существование, то, что называется насущее, необходимое, когда я должен позаботиться, и об этом надо позаботиться о других. А кроме этого, по-видимому, только духовное. Если они буквально как мне принадлежат, вместе со мной, как товарищи, то, возможно, здесь существует еще более жесткий закон для раскрытия настоящей сети, кроме «не делай другому то, что ненавистно тебе». То есть, не думай о нем ни единой плохой мысли. То, что ненавистно тебе. Кроме этого, возлюби ближнего как самого себя. То есть отдай ему все, что есть у тебя, даже единственную подушку или единственный стул. Этим ты раскроешь сеть духовную, божественную, существующую между вами. И тогда ты достигнешь истинного мира, настоящего состояния. Сколько бы мне это было ненавистно, нежелаемо мною, я буду это отталкивать. Все верно, да. Но все вместе мы можем организовать небольшую группу, мы можем попробовать все это сделать и постепенно подвести к тому, что мы раскроем, что нашими усилиями между собой, то, что эта сеть существует между нами, вдруг мы начнем ее видеть, как из тьмы, как знаешь, когда ты к чему-то в темноте приближаешься, то издалека ты видишь такой город с огоньками. Издалека, ты уже начинаешь видеть их так, такие, как звездочки на небе. А потом ты приближаешься все ближе, и начинаешь видеть и связи, и образы, и силу. Ты раскрываешь новую жизнь, буквально как ты заезжаешь в город. То есть издалека ночью приезжаешь в какой-то городок. И тогда ты видишь жизнь, все открыто, готово для жизни. Но приблизиться к этому городу ты можешь только тем, что ты будешь стараться вместе с товарищами представлять, играть в состояние такое взаимное, по крайней мере, не делай другому то, что ненавистно тебе. И это называется вера выше знания. Эти понятия очень странные. Я с тобой согласен. И люди, которые этим занимаются, очень странные. Это не какие-то привычные кибуцники-идеалисты. Это новый формат. Да.
И направление по отношению к этой сети, это в измерении, которое я произвожу, то есть этих отношений. И мой индикатор, когда я не направляю себя по отношению к одному товарищу, это является моим индикатором по отношению к сети.
Нет, даже с одним товарищем ты можешь запутаться. Ты можешь сделать из него, представить его таким святым образом, над которым бы ты работал, с которым бы ты как с гуру, с изваянием. Будда или... Откуда это взялось? От того, что работали с одним. И поэтому очень важно, чтобы не было ни образа, ни формы.
Я пытаюсь выяснить индикацию отношения взгляда на эту сеть.
Творец — это идеальная система отношений между людьми. Все. Поэтому называется Бо-Уре. Приди и увидь. Да.
Как представить себе это восполнение? Скажем, эту систему, как ее представить себе?
Эту систему можно представить в нашем поиске, когда мы прилагаем усилия, строим между собой окружение, как можно более правильное, согласно Торе, согласно тем инструкциям людей, которые уже строили это, которые раскрывали это. Откуда они знают, что строили? Потому что раскрыли. Мы работаем и с усилиями раскрытия. Раскрытие не мы должны, не мы о нем заботимся. приложил усилия и нашел.
Я должен стремиться к тому, чтобы это представление было у меня как можно более подробное.
Подробное, ну да, конечно. Но не только подробное, а насколько оно будет более близко, близко к чувству, а за чувством последует и разум. Если ты находишь слова не из чувств, а только из разума, это мертвые слова. Ты их услышал, и ты повторяешь их, как машина. Ты должен выносить, находить слова только в сердце. В сердце и разуме, Бохова либо, то, что называется. Да, дедушка.
Раф, мы знаем, что у человека есть три состояния. Когда он ученик, товарищ и раф.
Да.
Какое из этих состояний является идеальным, чтобы создать сеть, о которой вы говорите, которую вы нам сейчас рисуете?
Необходимо все трое, все три. Все три нужны. Но сложный... Нет, сложность именно, чтобы были все три. Ты можешь сказать, самый сложный, представлять как большого. Нет, это не сложно. Это не сложно. Большой, маленький, равный. Все эти подходы, не это сложно. Человек может переключаться между этими тремя и находиться в любом из трех, в любом из этих трех. Находиться одновременно во всех трех, в этом проблема. Да.
Вы раньше пользовались выражением «разрешить решимо».
Решить, разрешить решимо — это правильно, потому что решимо, каждый раз раскрывается готовым. Было снисхождение миров сверху вниз. И все эти части, все эти кадры, все эти ступени, они скрывались, пока мы не достигли этого мира. Теперь этот мир начинает раскрываться, но раскрывается для того, чтобы создать между скрытием и раскрытием, создать новую взаимную точку, называемую Адам. Кто-то, кто находит, кто сравнивает. Через сравнение и разницу состояний раскрытия и скрытия, необходимо, должно прийти новое ощущение. То, что называется Адам, когда он сравнивает скрытие и раскрытие, добро и зло, свет и тьму, и все категории, раскрывающиеся и в скрытии, и в раскрытии, и формирует себя таким образом, что его не волнует это раскрытие или скрытие. Тогда называется, что он приобретает хасадим, милосердие, свойство хасадим. Когда он приобретает свойства хасадим, скажем, на какой-то определенной ступени различия между скрытием и раскрытием, между правым и левым, можно так сказать, приобретает свойства хасадим, он сразу, он, ну как сказать, он бронирует, он охранен, он как бы защищен и от правой, и от левой стороны. Он находится на нейтральной линии. Ну да, он покрыт, укрыт. Он защищен. Он находится под экраном, под сокращением. То есть это уже не сокращение на себя, а сокращение в том, что они не могут на него повлиять. Снизу вверх сокращение работает не в том, что я сокращаю желание получать. Нет. Работает так, что я сокращаю возможность этого внешнего влияния повлиять на меня, быть подверженным влиянию с их стороны. И тогда я стою в том, что называется вера выше знания, и определяю свое отношение, свою точку. Это называется приобретение, покупка статуса человека, Адам. Есть разница между словом Маамад, претендент, и как бы и статус, то есть тот, кто претендует на то, чтобы стать человеком. Когда разные влияния реальности, я соотношу только с добрым, несущим добро, не со своим ощущением, в моих килим, в желании получать, и не над желанием получать, ну, неважно, а с тем, чтобы построить в себе точку Адам. А в этом он добр, несущий добро, потому что он хочет, чтобы я стал как он. Ну ладно, не стоит. Достаточно. Слишком много будет только путаницы. Ты меня уже спросил в письме. Я прочел, набрался усилий, прочел. Как правило, я стираю такие письма. Ну что это за вопросы? Что это за гематрии, какие-то формы? Но для чего все это?
Что имеется в виду, что грешники становятся прахом под ногами праведников?
Те самые категории, которые для тебя грешники, ты определяешь, что они грешники, на которых строятся новые категории, называемые праведники над ними.
А тот, кто такой, кто плачет? Он пишет, что одни плачут над этим, другие над этим. Что это в человеке?
Конечно, все в одном человеке.
Есть ощущение, что есть очень тонкое различие между ними.
Верно.
Как я? Вопрос такой. Я должен находиться в состоянии грешников. Я не могу находиться в состоянии сначала праведник, затем грешник.
Да. Именно над грешником ты строишь праведника.
Где-то в конце процесса вроде бы и те, и другие плачут. Если бы я был в конце процесса, я должен был в одном из двух состояний. Как же может быть, что и те, и другие плачут?
На все эти противоположные категории свойства приходят, они все это приходят к окончательному состоянию.
Но
да. Ничто не исчезает, не отменяется. Все строится на итоге предыдущих свойств.
Но если я нахожусь в состоянии в окончательном, почему же я плачу? Если ничего не отменяется, я вроде бы выстроил.
Если ты построил свое прошлое впечатление и свое как бы страдание, то от чего ты будешь наслаждаться? Когда ты сейчас садишься за стол перед тобой, такая чудесная утка, и замечательное пиво, вино, или что ты любишь, или просто так вот питу с хумусом. Этого достаточно. Ну, хорошо. Что я хотел сказать? Тебе нужен аппетит или нет?
Ты хочешь этот плач или нет? Он дает нам образ Бальсулам, да? Или Рабаш об этом пишет, что люди, которые сегодня находятся во всем благе, насколько они рады прийти в какое-то место и заплатить огромные деньги для того, чтобы поговорить о вещах, которые прошли, они чувствовали страдания, и так где они плачут и радуются вместе с этим, и платят за это, и настолько наслаждаются от этого. Ты помнишь, как мы страдали? Ты помнишь? Ну, что случилось? Что это, мазохизм, скажи мне?
Это то, что непонятно. Если я праведник,
Это понятно, поскольку без потребности нет у тебя наслаждения, они должны быть вместе. И как они могут быть вместе? И чтобы это не исчезало, этот хисарон, потребность, нельзя, чтобы исчезла потребность, потому что наслаждение исчезнет. В этом все единство, заключенное в духовном, где не исчезает хисарон, потребность. В этом мире ты гасишь его. Каждую секунду тебе нужны новые хисароны и новые наслаждения. Посмотри, что происходит в мире. Пища. Ты насладился, и сразу все еще секс еще хуже. Исчезает одно, исчезает другое. Семья, то же самое. Ты находишься, да или нет, должен выйти, не можешь их терпеть. Немного тебе не достает, ты возвращаешься. Каждый раз, когда ты находишься в состояниях, когда одно подменяет другое, но поэтому это и не вечное, как находиться в одном состоянии, которое включает в себе все эти ощущения? У нас это одно за другим, поэтому есть понятие времени. Как ты включаешь их вместе, когда ни одно из них не отменяет друг друга, каждое поддерживает друг друга, и тогда это дает нам ощущение вечности. Это ведь наше внутреннее ощущение, есть время или нет его. Если бы не было изменений состояний, но все составляющие, все детали поддерживали друг друга одновременно, ты бы чувствовал вечность.
Где я нахожу в том, что вы говорили сейчас с Нивом, в отношениях между товарищами, то есть в той картине, которая мне должна раскрыться?
Но я не могу объяснить тебе сегодня, ну что ты хочешь? Ну немного пострадай, но иногда это хорошо. Будешь знать, что в жизни есть что-то кроме сладкого. Да.
Самая серьезная вещь, которая со мной произошла?
Где?
Ну, то, что я сюда пришел.
Ага.
Самая существенная вещь в том, что я чувствовал страдания, задался вопросом, в чем смысл моей жизни, и тогда пришел учиться в кампус. И тогда я вдруг почувствовал, что что-то произошло, было какое-то изменение, началось какое-то раскрытие. С тех пор что-то происходит. Ну, хорошо, у меня есть выяснение, но мне приятно. Нахожусь среди людей, с которыми мне приятно. Я был на конгрессах, чувствовал разные вещи. Я с момента, когда пришел в кампус, мне... То есть с людьми у меня изменился вид связи, не так, как я отношусь к ним, не так, как был раньше. То есть сюда я прихожу, мне здесь приятно. Но у меня нет чего-то того, что было раньше. Нет какого-то выяснения, нет страданий. Я стараюсь соединиться с людьми. Не получается. Но есть еще урок, еще урок. То есть, как я ускоряю свой темп? Каждый раз, когда я задаюсь вопросом, кажется, что это какой-то хисарон, который я должен прояснить. Но когда я спрашиваю товарищей, я не понимаю, в меня это не проникает, я не понимаю.
Ты завидуешь их хисаронам?
Да.
А почему тебе не соединиться с ними больше? И тогда ты возьмешь у них то, чего им не достает.
И мне это поможет соединиться больше?
Нет. Объединишься больше для того, чтобы почувствовать их страдания. Ты говоришь, что тебе не достает страданий.
Нет, ну смотрите, я делаю какие-то шаги.
Да. Ты действуешь в этом? Это твоя работа?
Ну, не знаю, у меня 3-летний ребенок, например, я хочу, чтобы он воспитывался, ну, скажем, в саду у Орона, допустим.
А-а-а.
Хочу переехать в Петах Тыкву, То есть, и когда я перееду, я буду приходить каждый день на урок, то есть это какие-то действия. Это поможет?
Не обязательно. Я не знаю, есть люди, которые все время спят. Я не знаю, они чувствуют или нет. Или, может быть, они специально усыпляют животное, чтобы не чувствовать помех.
Но если я вижу... Вот в прошлом мне напоминает какой-то парень, когда кто-то приехал из Клиуламии, поехал с ним в машине, включили какую-то песню,
да.
Но да, он хотел послушать песню, он говорит, у меня нет магнитофона, мне он не нужен был. То есть ты уже не можешь впечатлиться там. Если что-то нет недостачи, то ты не покупаешь.
Это на самом деле особое отношение. Особое? Не все так. Но я скажу тебе, на самом деле, серьезно. Все потребности, которые были у тебя, были потребности, ну, скажем, как в первом саду, в первом классе, в первый уровень детского сада. А сейчас, скажем, ты должен находиться в ощущении второго уровня детского сада или даже уже школы. И ты не можешь. То, что ты помнишь эти страдания, эти желания, это хорошо. Но тебе запрещено вспоминать о них. Различие между желаниями, насколько они близки к определению цели творения, смысла творения. И если и за ними наиболее направленные желания, это желание к свойству отдачи, а еще больше к Творцу. Исраэль, Тора и Творец едины. И то, что ты чувствуешь, где правильная потребность, это тоже потребность. Потребность в том, что нет у меня потребности. Это уже хорошо. Остальное придет. Но может быть, что должно быть большее включение. Твоей шапочки я здесь не вижу каждый день. Иногда только. Да, Коля? Что с тобой сегодня?
Мы находимся в такой системе, которая... Я впечатляюсь от всего, что находится вокруг меня. Из-за того, что мы находимся в какое-то время, в каком-то месте, то я чувствую людей, которые ближе ко мне. И не чувствую необходимости, не чувствую товарищей, находящихся далеко от меня, в мировом кли.
Это не понятие расстояния. Я чувствую, я сейчас работаю, скажем, я думаю, там, где человек, то, о чем думает человек, там он и находится. Я думаю о Латинской Америке, и я начинаю все больше чувствовать товарищей там, жизнь там, условия, их надежды, потребности, экономическое состояние. Я все более включаюсь в него. Это все не зависит от расстояния обычно, а от того, где находится человек. Есть такие, что изучают звезды, но изучают звезды. То, что они все там?
Тем не менее, место действует. Если бы... Я не поеду в Бразилию, я не могу думать о них.
В этом вопрос, сделаем ли мы так, чтобы все эти места, все наши товарищи были близки к нам, чтобы мы не потеряли понятие места. Это очень важно.
Я бы хотел почувствовать их хисароны в шаббат, когда их не видно.
Мы будем стараться это тоже сделать в каком-то виде. Да. Мы попытаемся это сделать. Надо подумать, как мы можем дать также им, не только нам, дать и им такое ощущение, да, что мы находимся в одном месте. Надо подумать. Это хорошо, что мы думаем об этом. Понимаешь, на самом деле встреча может быть только в духовном. там у тебя нет ограничений. Если у тебя миллиарды каналов, никто не мешает другому, ты все воспринимаешь одновременно, ты такой микропроцессор, как ты знаешь, в компьютере есть у тебя, который одновременно может сделать тебе тысячи действий сразу. Такого раньше не было, а только одно след за другим. Затем начали выстраиваться именно такие микропроцессоры, параллельные процессоры. А в духовном ты не ограничен. И не то, что даже не ограничен. Нет предыдущего и последующего, нет параллели, но все происходит. Это аналоговая система, ты понимаешь? Нет пульсов, когда одно за другим, одно за другим. Оно не работает в частотах, как наш мир. Нет частот. И я не знаю, как сказать, нет изменений, а только каждый раз раскрывается все в равной степени, в равной мере, еще и еще и еще, сразу, во всем кли. Да.
Что такое духовное? Это совместное поле хиссаронов?
Духовное — это не хиссарон. Духовное — это раскрытие сети связи между нами, взаимной сети, а суть этой сети — Творец. А сама сеть выстроена из наших хиссаронов, раскрыть свойства отдачи в полноте его. И насколько мы хотим раскрыть правильную связь между собой, эта связь раскрывается в действии, и суть этой связи называется Творец, Элоким, который связывает нас всех.
Но без раскрытия и выражения хиссаронов всего кли, этого ведь как бы нет, это какая-то статическая, неживая система.
Человек вносит жизнь в это, поскольку все измеряется по отношению к человеку. Нет Творца без творения.
Я в мыслях и разумом оживляю всю эту систему, и не только близких ко мне физически.
В твоей потребности раскрыть его, он раскрывается. Как раз я помню, что были отрывки какого-то фильма, просто рекламировались. Там тоже раскрывалась система связи между людьми, которая жила, и была у нее реальность сама по себе. Я не помню, но такие вещи приходят людям в голову, и я обратил внимание. Это очень правильное представление, кстати. Ладно, мы переходим к Зоару, скажем. Да.